Это вот места моей школьной юности. Тут жили мои приятели. Это самый такой центр Москвы. Вот Арбат старый, он снесен. А здесь все осталось так, как было когда-то. И этот собор, и Ивановский монастырь, вот он рядом за моей спиной. Если пойти прямо налево вверх по Колпачному переулку, будет наш дом. Здесь мы играли, маршировали, влюблялись, ухаживали за девчонками, которые учились там, в другой школе. У меня была девушка, Лида ее звали, первая моя любовь. Я до сих пор ее люблю, она очень милый, хороший человек. Она хорошо каталась на коньках, а я болел, уши у меня болели, я не научился кататься, я до сих пор не умею кататься на коньках. Поэтому делал все, чтобы мне не кататься, потому что увидит, как я неловко это делаю, мне не хотелось быть неловким. И я помню, значит, тут такие лампочки висели, играла музыка. И был такой каток, на шведках катались, на каких-то скоростных коньках ребята, взявшись за руки, так вот все это было, ежевечерне. А я приникал к забору и смотрел, как моя Лида катается в каракулевой шапочке. Она не знала, что я смотрю, но я знал, что она придет. Я смотрел, чтобы она меня не увидела, чтобы не сказала, идем вместе. Поэтому я смотрел сквозь дырку, как она в этой каракулевой шапочке, в такой каракулевой шубке, она каталась на коньках. Это была очень красивая картина. Я никогда ее не забуду. Тут же вот на этих чистых прудах, вот там на скамеечке, я разговаривал с моей мамой, когда я уже жил в Петербурге, в Ленинграде. И мы обсуждали нашу дальнейшую жизнь. Ей было очень трудно без меня жить. Она меня очень любила, я был единственный сын. Естественно, она хотела жить рядом со мной, но покинуть свою работу в Академии наук, в Институте русского языка, она не могла. Там были ее друзья, замечательные лингвисты, филологи, у нее была своя работа. А я не мог уехать из БДТ в Станогово, естественно. И вот мы там сидели, и там прозвучала такая фраза. Ну, Олег, ну понимаешь, что? Ведь мне осталось жить довольно мало, ну, лет 10, может быть. Я впервые услышал эту фразу, и она меня поразила. Как-то до меня дошло, что моей мамы может не быть на свете. Вдруг я это увидел все совершенно другими глазами. Эти чистые пруды, и маму мою, и эти дома, и воду, и все остальное. Ну, вы знаете, говорить о маме, это все равно, что говорить о воздухе, о море, о воде. Ну, как расскажешь? Для меня она была самым большим другом в жизни. Я мечтал часто о том, чтобы, Господи, ну хоть бы прекратила она свои нравоучения. Ну нельзя же, когда это кончится? И вот это кончилось. Понимаете, я понимаю, что, конечно, может быть, лишняя она меня нравоучениями пичкала, бывает, всякое бывало, излишняя опека была и все прочее, но это была опека любящего человека, которая готова была отдать свою жизнь за меня. Кстати говоря, моя мама, она ведь была редактором замечательного издания «Словарь языка Пушкина». И довольно интересная вещь. Об этом словаре Пушкина разговоров было в нашем доме громадное количество. Этими людьми, фамилии которых там, были потрачены гигантские силы на то, чтобы выпустить этот первый том. В общем, была отдана вся жизнь. И мама возглавляла эту редакцию у нас дома, дым коромыслом. Отец безумно ревновал, так сказать, тому, что вот не ему уделяется время, а Пушкину какому-то и так далее. Хотя он прекрасно отдавал себе отчет, что это такое. И вот когда появился первый том, в литературной газете была напечатана статья, зубодробительная статья по поводу этого самого словаря. Для мамы это был удар, инфаркт. Любая статья, тем более в такой центральной, как литературный газет, это был, как бы вам сказать, указание на то, что эти люди, про которых написано, враги народа. И к ним надо применять определенные меры. Все это понимали. 56-й год, да? И кто спас маму? Наступили новые времена. И появляются в Москве первые иностранцы. Один из первых был друг Владимира Владимировича Маяковского, Роман Якобсон. И где-то на заседании, в присутствии, по-моему, Хрущева, и высокопоставленных лиц, он сказал, что я поздравляю советскую науку с двумя величайшими событиями, которые она совершила. Это запуск первого искусственного спутника Земли и выход последнего тома, уже четвертого, словаря языка Пушкина. Это два сопоставимых события по научным масштабам. Ибо словарь великого поэта существует только словарь Байрона и, кажется, словарь Шекспира. И теперь словарь Пушкина. Поэтому, когда говорят Ирина Сергеевна Ильинская, я испытываю чувство радости и гордости, когда мне присылают вот второе издание словаря языка Пушкина. Ее коллеги, которые живы сейчас, они издали несколько, чуть-чуть дополнено. Вот это все мне доставляет громадную радость и удовольствие от того, что мамины заботы и ее круг ее интересов, они, в общем-то, живы. Они живы сейчас. Мой дед Сергей Михайлович Ильинский был церковным архитектором, но очень любил живопись и очень любил рисовать. И он все свое свободное время посвящал тому, что писал акварели. Я тоже занимался в свое время живописью, очень любил ее, до сих пор люблю смотреть. Но это занятие я бросил. А в свое время, особенно было во время и после войны, рисовать-то было не на чем. А у деда было громадное количество этих чертежей, домов, церквей на прекрасном китайском или японском ватмане. Я, ничтоже сумняшись, брал эти трубки ватмана, разрезал их на части, выпрямлял и на обратной стороне чертежа, на чистой, рисовал все, что хотел, все, что мог. У меня дома висят на стенках на моих дедовые рисунки. Вот один из таких рисунков, вернее, объект, с которого он рисовал свою маленькую акварельную картину, за моей спиной, это Владимирская церковь на углу Малого Ивановского переулка. Вот она, эта церковь. Мне очень хотелось рисовать, и вот как-то я вот это втянулся в это дело, даже мечтал стать художником. На это я вот рисовал Ходькова, который мне очень близко, вообще считаю своей второй родиной. Вот это Ходькова, подмосковные эти полызбы, мне там очень нравилось. И многое меня вдохновляло. Вот это пиршество, солнце, листвы, какой-то первозданной природы. Мне даже джунгли это напоминало в какой-то степени. Больше всего мне нравится вот это дерево, которое напоминает французских импрессионистов. Последний раз, когда у меня мама уже был ей поставлен смертельный диагноз, я говорю, как, что, что делать, как, куда ее везти, там лечить, ну, бессмысленно лечить, вообще совершенно ничего не надо делать. Ну, в общем, пусть она придет так, как ей хочется. И она сказала, я очень хочу в Ходьково. Вот она обожала эту вот свою дачу. Ну, и вот я, значит, мы вместе с ней поселились, и в основном она спала на террасе, вот на этой террасе. И вот такая какая-то жуть. И вот я ее и запечатлел вот этому карандашному рисунку. Участок ты не помнишь, нет? Вот здесь ты прыгала. Не помню. Да. Эта улица называлась улицей Пушкина. Вот здесь жила мама, и она дала название этой улице. А вот где, интересно, колодец-то? Колодец должен быть вот здесь. На перекрестке. Может, его уже нет, может, водопровод.
Да, я помню колодец за большим вот этим вот.
Воротом.
Вот это я помню.
Сейчас,
большим
а вот городом, он стоит.
Большим колесом таким.
Сейчас там электромотор стоит.
Вот это я уже помню. И, по-моему, от колодца то ли направо, то ли
прямо,
налево.
Прямо. калитка была вот здесь.
Ну, смотри, какие...
Это вот мы вырубили.
Ну, это знакомо.
Да, мы вырубили тут в лесу, видишь, угу. такую дорогу. Бревна-то возили. Вон он наш дом.
Да, все это знакомо.
Да. А это что ж такое? Это дуб наш, да. Он какой высокий стал. Вот ты жила в этой комнате, вот. Вот большое окно, видишь? Сделаны только вот это ступеньки кирпичные, да. Вот в этом окошке ты жила, эту пристройку пристроил дедушка. Вот это.
Да, 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 вот такое. Вот.
Стол наш с Покровки. Вон он. Ну смотри, вот с Покровки,
да,
вон он.
Точно.
Стол наш, стулья наши, папины.
Что Ольги нет, она бы все вспомнила.
Холодильник, холодильник наш. Дверь такая же. Это у нас был хозяйственный двор. Вот это вот. Хозяйственный двор, так сказать. А там как бы сад. Тут я все вырубал. Вот этот дуб они убрали. Вот скамейку папа делал. Это значит, с какого года она стоит? Надо же, а, Господи, сколько лет сохранилось. Ходькове, вот он пытался сделать все для того, чтобы сделать этот участок земли красивым. Он пытался сделать так, чтобы этот участок леса приобрел цивилизованный красивый вид. И он не вырубал деревья. Вот только дорожки какие-то вырубил. Поэтому на участке было все время сыровато, потому что масса зелени было. Дорожки, мы все время дорожки эти мастили. Знаете, вот все как-то сочеталось, вот это вот преклонение перед живой природой. Должен сказать, для него самым святым временем была Великая Отечественная война. Он принес с войны 3 боевых ордена и медали. Он, садясь за стол и выпивая рюмку водки, начинал рассказывать о войне. И тут у него было очень много рассказов, но все они были совсем не такие, как писалось в книге, например, Стыднюка «Танки идут ромбом». Например, я узнал, что солдаты, которых он наблюдал, он был связистом, и в атаку он шел за ними, как бы. А те, которые шли вперед в штыковой бой, никто из них никогда не кричал «За Родину, за Сталина!». Когда их поднимали в атаку, они выпивали 100 грамм и с криком «Мама!» бежали на немцев. А немцы кричали «Мутер!». Вы можете себе представить, что это? Еще один штрих. Он, как директор политехникума, имел право распределять квартиры. И распределял свои, среди своих работников. И вот, наконец, ему дают квартиру на 10-м этаже на Новом Арбате, на проспекте Калинина, в новом доме. Можете себе представить? Счастье. Всю жизнь жили в коммунальной квартире, а тут отдельная квартира, двухкомнатная. Он и жена, Ирина Сергеевна, пожалуйста, переезжайте. И они туда пошли, посмотрели, им очень понравилось. А потом отец и мать говорят, нехорошо, что... Ну, вот Настасья Васильевна остается, как же мы ее оставим? Соседка по коммунальной квартире. И они остались там жить. Не переехали. Вот что это такое? Вот поколение, такое поколение людей. Вот такие у меня были родители. Я только испытываю чувство громадной вины. Последние дни их старости я был не с ними, а был, работал здесь, в Петербурге, вот в Станогово и так далее. Вот. Вот сейчас я, значит, у меня Ксения уехала в Москву, и я испытываю, видимо, те же самые чувства, какие мама испытывала по отношению ко мне, когда я уезжал, уехал в Ленинград. Клумба была, и на ней росли красивые цветы. Там у нас была клубника, здесь что-то еще тоже клубника. И тут было 25 деревьев яблоневых посажено. Но ничего этого уже нет. Вот только одна то ли слива, то ли вишня осталась.
Тишина какая-то. И так было здорово, ты себе представить не можешь. Ну, все было, конечно, расчищено, все заросло.
Когда Ксюшка первый раз сюда тебя привез, значит, я
Во-первых, трактор такой, в виде велосипед, в виде трактора.
Да, да, да.
И
да,
ты никак не могла его сдвинуть с места, потому что это нелепое было сооружение. Да, все сделано из пластмассы какой-то. И ты плакала, жалея меня, потому что я столько затратил сил, этот трактор сюда привезли.
Да, песочницу там.
Да. Вот, песочницу сделал и натыкал всюду этих резиновых фигурок.
Да, да, да.
Чтобы Ксюшку, значит, спустить, чтобы плюши, она нашла эти подъемы. Плюши, львенки какие-то, волки там и так далее, зайчата. А она очень испугалась, думаю, что я ее в лес выгнал. Она не знала, что тут у нас заборы, что это наш участок.
Казалось, это все огромным.
Тут приезжал весь состав словаря языка Пушкина. Тут обсуждали всякие словарные статьи, я помню, и так далее. Папа очень в этом отношении как-то, поскольку он не лингвист, не филолог, он как-то так тушевался, а потом спрашивал, ну что, о фунемах поговорили уже, хватит, может быть, и так далее. Но вот все это было наполнено табачным дымом, вот за этим самым столом. Мы здесь даже организовывали спектакль. Вот Ольга, она была старше, мы приглашали сюда детей со всех участков, здесь ставили стулья, вешался занавес вот тут вот. И Оля играла какую-то Дашку, или наоборот Машку, которая все время командовала. И помню до сих пор, Дашка, поди сюда, Дашка, поди сюда.
Что
это? Даже фотографии сохранились этого дела. Папа покупал значки, специальные значки есть, Ходькова у меня даже есть. Всем раздавались эти значки.
Пеклись
пироги, пироги.
Да, Валерия пекла пирожки.
Да. Пирожки. Всем участникам давали пирожки, значит, эти значки раздавали. Так диковато все на нас смотрели, как на полусумасшедшие.
Просьба входить со своими стульями.
Со своими стульями.
Единственное требование. Да, ну, кстати, больше всего. Что вам больше всего понравилось? Вы знаете, дивные были пирожки. Да. Это что, ты?
Это я. А это ты?
А это я.
Ты еще в школу здесь не ходила?
У меня тоже такие воспоминания что-то. О, мой любимый гамак. Точно, среди березок.
Да. Абсолютно не изменился.
Значит,
сейчас. Только выше рот.
Да, надо здесь гамачок тоже повесить.
Вот гриб твой.
А гриб откуда? Папа, конечно, делает вид, что... Да, гриб вырос сам по себе среди цветов. Гриб делает. Да, дедушка, да. Да, мне повезло. Было очень много бабушек, дедушек. Да.
Мама такая молодая, смотри. А вот папе сейчас меньше лет, чем мне сейчас. Это год 66-65. Вот считай, значит, сколько мне лет. В 34-м родился. 32-33, вот так. Вот как-то в июльский день, яркий, солнечный день, и сквозь листву било солнце, очень было красиво, жарко. И я вот с этим вот, с утрамбовывателем, с таким, ходил по этой дорожке. И вдруг я слышу голос, мужской голос. Оглянись и посмотри, больше никогда этого не будет. Вокруг никого нет, абсолютно ни одного человека. Я стоял вот так. Но я оглянулся и посмотрел. Терраса. На террасе сидит мама и моя бабушка. И едят клубнику с молоком, который они собрали утром вот на нашем этом огороде. Я посмотрел на них. Да. И голос оказался прав. Вот то мгновение, я его пытаюсь сейчас повторить, но оно неповторимо. Я могу оглянуться, могу посмотреть на террасу, которая осталась такой же. Но бабушки и мамы нет. И папы тоже нет. так что тот голос что-то знал. Но этот голос я слышу, как будто вот сейчас. Мне все время это казалось каким-то заповедным местом, это Харькова. И спектакли художественного театра у меня переплетались вот с этой природой. Вот, допустим, там «Три сестры» или «Дядя Ваня». Вот мне казалось, что это вот усадьба, вот когда я репетировал «Дядю Ваню» Ивана Петровича Войницкого, я связывал возможность продажи дома вот с этим самым домом. Или там «Три сестры», допустим, там тоже продажи, уезжают все, остается он один. Вот я один остаюсь, все ушли. Все это было связано с этим местом. И здесь я лично играл вот такие, что ли, игры, ну, внутренние игры. И вот прошло время, многие годы. Как-то один раз я решил все-таки приехать осенью, в октябре месяце. И вот я приехал сюда, листвы уже не было, стояли голые деревья, все было покрыто желтым листом, из совершенно синего неба падал снег. Откуда он брался, я не знаю. У меня был приемник с собой, он стоял здесь на террасе, и я не знал, что мне делать, кроме того, чтобы пить водку, потому что никого нету, тоска безумная, и вот где-то там в углу я стою, копаю, а приемник здесь работает. И вот интересная вещь. И вдруг по радио говорит: сегодня вечер Василия Ивановича Качалова. Сегодня 19 октября, там, такого-то года. Послушайте, Василий Иванович Качалов читает Пушкина. И он читает, я там стою. Роняет лес багряный свой убор. Серебрит мороз, увянувшее поле. Проглянет день, как будто по неволе, и спрячется. Или скроется за край окружный гор. Пылай камин моей пустынной келье, а ты вино, у меня водка там стоит приготовлена. Осенний стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье. Этот голос разносится. Я стою совершенно, ну откуда, почему вдруг это здесь мне? Сегодня 19 октября, лицейский стихотворение. Он кончает это читать. И вдруг, послушайте сцену в исполнении Василия Ивановича Качалова, сцена из «На дне». Он читает и за барона, и за Сатина. Человек, это звучит гордо. И барон, он за барона отвечает. Вот я всю свою жизнь переодевался, черт тебя знает, зачем? Вот, все это я слушаю, стоит там. Круг замкнулся. Начали с этого. Были все живы, весело, здорово было, полным-полно впереди надежд. А сейчас все, стоит осень. Все замерзло почти, синее небо, струится снег какой-то, шуршание этого снега по этим листам. Я один, бутылка водки. Если бы я прожил еще тут дня 2-3, я, наверное, спился бы. И тут я понял, что мне надо продавать. На самого себя у Набокова в «Других берегах». В какой-то степени, видимо, поскольку он великий писатель Набоков, он уловил общую тенденцию, общую нашу, общечеловеческую тенденцию неприятия этого мира и попытку найти что-то, где можно спрятаться. Так вот, для меня это был театр. Я нашел себе нишу, не желая того, не то, что «ах, как здесь плохо, пойду-ка я в артисты». Нет. Просто мне там понравилось. А здесь что-то так, это не очень. А вот это вот художественный театр, это сцена, это Чайка, это Чехов, этот Горький. Но когда я увидел художественный театр, я понял, что только с ним и больше нигде. Потому что это идеал. Вот открывается занавес, это Ходькова. Дядя Ваня. Ходькова просто. Вот, вот наша, вот да, вот так вот мы разговариваем. Да, да, то самое. Вот открывается занавес, там Анна Каренина. Это то, что я читал дома, вот это да. Вот хочу в тот мир. Вот в какой-то степени Ходькова для меня был каким-то отголоском того мира. Я даже не знаю почему, но в какой-то степени Ходькова с его игрой света и тени как-то у меня ассоциировалось одно с другим. Поэтому самые два моих любимых места — это было вот Ходькова и Московский художественный театр. Я помню эти глаза этих людей, которые ощутили свободу. Вот вы знаете, они победили. Тут творилось нечто невообразимое. Я взял флаг, советский флаг, красный флаг, серп и молот, там и звездочки. И с этим флагом побежали мы на Красную площадь. Мы там были на часов с 7 утра до позднего вечера. А потом состоялась демонстрация победы. Стоял ясный, солнечный, яркий день, вот как 9 мая 45-го. Колонны шли уже по улице Горького, по нынешней Тверской улице, и каждая колонна пыталась взять правее. И если ты попадал в левую колонну, ты был далеко от мавзолея, а в правый ты шел почти рядом с мавзолеем. И вот мы входим и видим на Красной площади, на мавзолее Ленина, стоят все наши полководцы, и посредине стоит небольшого роста в абсолютно белом кителе с золотыми пуговицами, с золотыми погонами, красивый фураж, товарищ Сталин. Он стоит, красив как бог, улыбается и смотрит на каждого из нас. Каждый из нас, говорил, он же на меня. Вы видели, как он мне махнул? Да нет, это он не тебе, это тебе. Мне махнул, я вот так сделал, а он тут же мне помахал. И я помню, как студентки, дойдя до Сталина, ну сколько там, метров 10 высоты, меньше, да, остановились, говорит, Сталин, Сталин, и вся площадь кричала. Ну, вот так это, вот как это. Вот я думаю, что же это такое за гипноз? Почему так происходило? Люди, знавшие о трагедии миллионов репрессированных людей, о 20 миллионах павших во время Великой Отечественной войны на фронтах, непохороненных, об этом пушечном мясе, которым мы закрыли вход в Москву. Не понимали мы, что ли, этого ничего? Помните, у поэта было сказано, мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом. Это про Сталина. В марте 1953 года я с подругой твоей шел по театральному проезду. Это было где-то около часа ночи. Мы обратили внимание, что окна в Доме Союзов все освещены, ярко освещены. Я говорю, что там произошло? А она мне говорит, наверное, кто-нибудь умер из начальников наших. Я помню траурный митинг в приглушенном свете МХАТа. Мы сидели в партере, и выступали артисты художественного театра, режиссеры студии, педагоги и так далее. Ну, говорили подобающие слова. Я помню, как Михаил Николаевич Кедров, глубоко уважаемый, любимый мной режиссер, ученик Станиславского, вышел и сказал, ну что же, умер великий человек, великий отец наш. Я помню, сказал он, как он здесь, в ложе, и ушел. Это были искренние слезы, а может быть не искренние, Бог их знает все. Я себя ловил только на том, что я черств, я нехорош, потому что я не плакал. Не потому, что я плохо относился к Сталину. Для меня он был так же равноценен Богу, как и всем остальным.
Ну просто вот, знаете, вот как у Пушкина. Я тебя слюной помажу, вот, чтобы только видно было, что было. Вот буквально вот такое было состояние. И началось прощание с телом товарища Сталина. Гроб был установлен в колонном зале Дома Союза, там сзади. И со всего Советского Союза приехали трудящиеся. А вот этот переход был перегорожен автомобилем. Так, чтобы люди не вливались в лишние в очереди, которые шли чуть ли не от Ярославского вокзала. А я мог проходить, у меня было удостоверение из студии художественного театра, я показывал, меня пропускали, потому что я шел туда. И вот здесь, я помню, рано утром стоял заслон, и проходом вот этим распоряжался какой-то военный. Я показал ему свою книжечку, он сказал, проходите, там тоже показал, проходите, я пошел в студию художественного театра. Вечером, в 11 вечера, у нас кончились занятия. Я пошел обратно, тем же путем, та же самая очередь. И стоял тот же самый военный. Я понял, что он стоял, в общем, с 8 утра до неизвестно до какого. Все время. Я на него посмотрел, мне было страшно на него смотреть. Он был абсолютно без голоса. Синего цвета. Толпа на него напирала. Солдаты еле-еле держались на ногах, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не нарушил порядок. Это было страшное зрелище. Почему-то именно этот вот солдат, этот майор или полковник мне запомнился, потому что он был какой-то знаковой фигурой вот этого кошмара, который сейчас происходит. Видите, все изменилось тут. Все. Не знаю, очень красиво стало, но ничего похожего на то, что было, не осталось. Вот Пушкинская лавка, которая тоже во мне вызывала определенный ряд размышлений, потому что, войдя в него, такой запах, густой застоявшийся запах книг, старых полок, каких-то фолиантов, которые нам тогда были недоступны. Вот она осталась. Правда, ее тоже закрыли. Она, видимо, на ремонте. Здравствуйте. А вот это вот вход в нашу студию, студию Московского художественного театра, студию МХАТ имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. У меня где-то даже фотография здесь есть. Мы с Женей Евстигнеевым, Миша Казаков, Толя Остроухов. Мы здесь стоим гордые. У нас значок с белой чайкой. И мы гордо стоим, понимая, что мы выше всех здесь. Ибо мы причастны к великому искусству Московского художественного театра. Студенты студии МХАТ. На нас отпечаток таинственности и приобщения к чему-то высокому. Ну, дураками тогда были, большими, конечно. Но все-таки что-то в этом было хорошее. Попробую зайти посмотреть, что же там осталось. Вот. Когда-то здесь была студия Московского художественного театра. Школа. Там был зал зрительный. Нет. Это все уже не то. Это какой-то концерт. Это не главное. Я не думал ни о какой другой театральной студии, ни о каком другом театральном училище. Только об этой студии. Вот этот аромат художественного театра для меня был невосполним нигде. Только здесь. Другой судьбы я себе не видел. У нас были замечательные педагоги. Замечательные педагоги, артисты художественного театра. Павел Владимирович Масальский, Иосиф Моисеевич Раевский, Борис Ильич Вершилов, Александр Михайлович Комиссаров и многие. Иван Михайлович Тарханов, сын великого артиста. А студенты были из самых разных слоев. Тут никто не смотрел, сын ты, допустим, там Качалова или там кого-нибудь из известных артистов, или ты просто неизвестно чей. Важно, чтобы ты был тем, той личностью, которая отбирает для себя художественный театр. Личностью. Я вспоминаю, Женька Евстигнеев пришел на наш, на второй курс, уже готовым артистом. Но он был в тысячи раз талантливее. Мы еще только занимались этюдами, как вот якобы с отсутствующим предметом мы вдеваем, зашиваем там что-то, без иглы, без ниток, там пуговицы. А он уже это делал не просто как школяр, показывая, как у него все это получается, а там, допустим, играл слепого человека, который не может здесь, уже играл какой-то образ. Я вспоминаю уроки танца с Марьей Степановной Воронько, такая у нас была преподавательница, Царство Небесное, она кричала, и кретины, пошли! И мы под звуки рояля значит, исполняли тот или иной танец. Я абсолютно бездарен в танце. И Женька Евстигнеев тоже такой же был. И когда она отворачивалась, Женя делал вид, что у него одна нога костяная. И он танцует с костяной ногой. Это было так смешно. Он был худой, бледный, прозрачный, голодный человек с этой костяной ногой. Я давился от смеха. И когда она останавливала урок, Марья Степановна говорила: «Что происходит? Вы слушаете, что с вами?» Смотрел на Женю, Женя стоял с раздельным видом, говорил: «Нет, чего он смеется, я не понимаю». Он был настолько обаятелен и интересен, мы были громадными друзьями, когда мы учились в студии МХАТ. Вообще, студия художественного театра дала мне очень и очень много. Да, в то же время дала мне и тот зажим, зажим перед великими образцами и понимание своего ничтожества. Я не бросил актерскую профессию в первое время только потому, что я хотел бросить, у меня ничего не получалось. И только потому, что бабушка и мама вложили в меня столько сил, вот в эту мою дурь стать артистом, что мне не хотелось их огорчать. А бабушка учила со мной роли в студии МХАТ, потом мне говорила: «Ты уж Пашу-то не огорчай». А Паша Владимирович Масальский, когда был мой педагог: «Ты уж Пашу-то не огорчай уж, ты давай завтра-то отрепетируй хорошо». А у меня опять ничего не получалось. Отец мне сказал: «Ты стал артистом помимо моей воли, пожалуйста, но помогать я тебе не буду». Понятно. И только через 10-15 лет после того, как я уехал из Москвы, он пришел к нам на гастроли в БДТ и посмотрел спектакль «Ревизор», где играл Хлестакова. И после этого он подошел ко мне и сказал: «Ты знаешь, я меняю свое мнение. Вы делаете серьезное дело. Поэтому я продолжаю тебя уважать», как он сказал.
Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно. А суп? Он черт его знает, что плеснул туда. И должен был выбросить его за окно. Он мне говорит: голода по целым дням. И чай такой странный. Воняет рыбой, а не чаем. Да что ли? Вот ты.
Вспоминая после вечера Качалова, Ольга Леонидовна Книпер-Чехова должна была спуститься со второго этажа на первый. И директор студии Леонид Захарович Радомыслинский попросил меня проводить ее до автомобиля. Она боялась на лифте спускаться. Я взял ее под руку и тихонечко сводил ее с лестницы. И думаю, о чем бы ее спросить? Что обо мне такое? Я же иду с женой самого Антона Павловича Чехова. Да, и она мне говорит: «Антон говорил, учитесь у жизни, а не у литературы». Вам, молодой человек, я советую делать то же самое. Учиться у жизни, а не у литературы. Впрочем, она сказала: «Можете вот это взять, вот дотронуться до этой чайки, перевернуть и посмотреть, что там написано с той стороны». Я взял этот медальон, а там написано, выгравировано: «Если тебе будет нужна моя жизнь, то приди и возьми ее. Антон Чехов». Вот. Я вот с тех пор это храню в своей памяти. Я не был принят в Московский художественный театр по вполне правильным причинам. Я не очень хорошо показался на экзаменах и так далее. Но если бы они знали, каким я буду, ну, другое дело. Но они не знают. Да. И когда этот театр, уже при Олеге Николаевиче Ефремове, был закрыт на ремонт, я дал десятку сторожу, и он меня пропустил сюда, в пустой зрительный зал художественного театра. Была полная тьма. Занавеса уже не было, фонарей не было, кресел не было. Ну, разорение полное. Я помню, я встал вот на этом месте, вот здесь, посреди зала. Вот, и прощался с тем художественным театром, о котором я вам сейчас рассказываю. Я встал и крикнул: «Браво! Спасибо!» И захлопал пустому залу, пустой сцене художественного театра. Вот так я простился с тем внешним, что ли, о чем я вам сейчас рассказываю. А то, что там в душе, оно ни у меня, ни у одного из студийцев, пока мы живы, не умрет. Да, вот из этой квартиры-то я
Окончив студию Московского художественного театра, уехал навсегда из этого дома. Мы были направлены с женой Таней Дорониной в Сталинградский областной театр и уехали туда. Там мы не пригодились, пробыли месяц и уехали на ее родину, в Ленинград. Вот так я стал ленинградцем, потом петербуржцем. И делал все возможное для того, чтобы мне как можно чаще приезжать вот сюда. Поднимался по этой лестнице. Ждал, чтобы попозже, чтобы мои выспались. Потом звонил звонок с надписью «Прошу повернуть». Меня встречал запах пирогов. Меня ждали. Та самая старая Москва, которую знали моя бабушка, мой дедушка, моя маленькая мама, когда еще была девочкой. Вот она, булыжные мостовые, вывески, церкви, кресты на куполах. Но, к сожалению, такую Москву можно увидеть только на Мосфильме. Да, мы на Мосфильме. Это декорация, построенная Мосфильмом для съемок какого-то фильма. Будучи в Питере, я безумно тосковал по Москве. И когда мне предлагали приехать в Москву на пробу какого-нибудь фильма, я с радостью соглашался. И мне важен был даже не сам фильм, в котором я, может быть, буду сниматься, не сама проба, а то, что я бесплатно имею билет, могу поехать в Москву и уехать обратно в Ленинград. И я счастлив был, когда меня вызывали на кинопробы, на фотопробы. Меня не утверждали, мне это было совершенно не важно. Мне важно было войти в нашу коммуналку, который встречал меня возгласами: «Ага, наконец-то, как мы рады!» Застольными беседами с папой, с мамой, с бабушкой, анекдотами и так далее. Потом опять поезд и Ленинград. Мосфильм давал мне возможность встречаться с моими друзьями, московскими артистами. Скольких друзей здесь повстречалось, со сколькими людьми мы были вместе во время съемок различных фильмов. Вот из всего этого, из этого многообразия имен складываются люди. Но ты никогда не могу забыть такого оператора, как Паша Лепешев, «Царство ему небесное». Мы с ним в Одессе он снимал фильм «Раба любви». Он замечательный был художник, и как оператор, и умел схватить настроение. Вот мы с Никитой Сергеевичем, тогда я Никитой вот она называл, сейчас уже неудобно, Никита Сергеевич, значит, репетировали одну сцену, и он сказал: давай так, ты очень Москву любишь, я вижу, давай-ка вспомни что-нибудь, как это хорошо под Москвой, мы сейчас в Одессе, да, в эмиграции, а как это хорошо, здесь жара такая, вот давай над тем поговорим, а ты как будто с Калягиным разговариваешь, а я буду за Калягина, сказал, он сел там. И я, значит, стал что-то такое говорить про траву, которая там растет, как из-под снега, там вот, средняя полоса России, что такие фильмы мы снимали. Он говорит: вот хорошо. Оборачивается к Лепешеву и говорит: Паша, ну что, давай снимем. Он говорит: еще, я уже снял. Вот так работал Лепешев, понимаете, он понимал, что актер зажимается перед камерой, чувствует лишнюю ответственность. А Лепешев, вот он умел найти момент, бам, и снято уже, и играть ничего не надо.
А, да-да-да, а что мы снимали?
«Война и мир».
А, да.
«Война и мир».
Помнишь?
Оль Николаевна снимал.
И тоже на трава дала.
Из-под снега видно.
Узкий снег, а?
Да.
И трава зеленая.
Ноябрь месяц. Средняя полоса.
Да, поразительно.
С Эльдаром Рязановым связано очень многое. Очень многое. С ним на площадке имеет дело одно счастье, одно удовольствие. Или несчастье, если он чем-то недоволен. Но он всегда обычно бывает доволен. У него на площадке царило, как вам сказать, ну, веселье. Ну, атмосфера радости. Вот какая радость, что мы снимаем кино. Какая радость, что вот Валя Гав тут, Лия Хитшакова, Петя Щербаков, Олег Басилашвили, Фрейдик. Это все друзья. Ну, давайте, ребята, как это хорошо.
Шучу, шучу, Егорыч. Но запомни, изображаешь ты карбонария неубедительно.
Сатрапы! Душители свободы!
Запомни, дело дан ход. Отступать некуда. Так что смотри.
Сатрап!
Ну вот уже лучше. Но очень плохо.
Или, например, Гия Данелли. Ну что там говорить? Он мне преподал такой урок актерской работы на киноплощадке. Я уж не говорю о том, что этот фильм «Осенний марафон» — это какой-то знаковый фильм начала 80-х. У меня там был один эпизод, моя дочка с мужем. И они говорят, что они уезжают на Дальний Север. Как? Таким образом, я остаюсь вообще один. С женой у меня не ладится, там я бросил, меня бросили. В общем, я один, и дочка уезжает. И он говорит, вы должны что-то спеть. И мы стали петь.
Мы едем, едем, едем в далекие края.
Он говорит, ты так должен спеть, что в конце ты должен заплакать, потому что ты понимаешь, что ты остаешься один. И вот на третьем дубле я чувствую, вот душит меня слезы. Он говорит, сдерживайся. Я, наконец, заплакал. Стоп, хорошо. Подошел ко мне, сказал, спасибо тебе большое, поцеловал. И я жду, когда этот момент произойдет на экране, когда уже фильм смотрел. Вот эта сцена, думаю, вот сейчас я всех потрясу. Я пою, думаю, вот сейчас, вдруг бэнц, другая сцена идет. Я говорю, Гия, а почему же ты вырезал эту сцену, чудак? Мне ведь важно не увидеть то, как ты плачешь, а то, в каком состоянии ты к этому подходишь. А эмоции у зрителя возникнет не от твоих слез, а от монтажного стыка с другой сцены. Или Карен Шахназаров, с которым я много фильмов сделал и участвовал и в ранних, и в последних его фильмах. Вообще, я считаю его одним из наиболее талантливых режиссеров среднего поколения. Я бы хотел пожелать ему как режиссеру и в то же время как директору этого концерна «Мосфильм», ну, удач, успеха и мирового признания. Вообще, надо сказать, что когда актер появляется впервые для себя, вот он снялся, а потом посмотреть, впечатление ужасающее. Во-первых, ты всегда себя видишь совсем не таким, каким ты есть на самом деле. Ты видишь себя стройным, красивым, с умным взглядом, понимаете, с развернутой спиной. Вообще, так достойным. И вот выходит на экран нечто омерзительное. Смотреть без отвращения на это невозможно. Ты думаешь, ты сыграл сцену хорошо? Боже, как ты бездарно ее сыграл. И вот на звучании либо ты пытаешься восстановить то, что было у тебя на съемочной площадке, либо ты пытаешься исправить. Иногда это удается. Вы не можете себе представить, какие чувства испытали мы с Люсей Гурченко, с Людмилой Марковной Гурченко, когда мы впервые посмотрели склеенную монтажно Эльдаром Рязановым картину «Вокзал для двоих». Когда зажегся свет в зале, не было еще нашего озвучания и не было шумового озвучания. То есть все шло с тем звуком, который записался во время съемки. Я подумал, вот тебе на, сколько убито времени на этот позор. Вот знаете, а Люся мне прошептала, Раневская про такое говорила, плевок в вечность. И мы тихо, красные от стыда, друг перед другом покинули просмотровый зал. Затем мы вот в этом самом зале озвучивали фильм «Вокзал для двоих». И когда был подложен звук, музыка, шаги, стуки, звоны, шумы поезда и так далее, и так далее. И когда мы увидели все это уже в окончательном виде, картина произвела на нас некоторые хорошие впечатления. Мы поняли, что мы работали не зря.
Ну?
Простите, если что не так.
Вы меня простите. Я ведь...
Да нет, все было...
Прекрасно.
Да?
Все было прекрасно.
Все было прекрасно.
Все было замечательно. Тут
такие таблички светящиеся висели. И когда включалась камера и писался одновременно звук, табличка загоралась, и написано было: «Тихо, идет съемка». А мне, мальчишке, казалось, что это не приказ вести себя тихо, а это такое торжественно-романтическое предисловие. «Тихо началась съемка». То есть как-то тихо и торжественно. И когда я впервые попал на Мосфильм, меня ошарашило то, что как-то тихо началось. Тут такое творится. Да такие крики, такие стуки. Подчас даже бывает, начинается сцена. «Тишина! Снимаем! Приготовились!»
«Петя, а ты кто кричит?»
Вот это все время, всегда это происходит. Но все равно, какого бы крика, какого бы шума вы здесь не услышали, все равно съемка – это счастье, торжество и надежда на то, что человек, который появился на киноэкране, в результате получит признательность у людей. Я благодарен кинопленке, камере, павильонам, режиссерам, гримерам замечательным за то, что они дали мне эту вторую жизнь, помимо театральной. Я надеюсь, что эта моя жизнь все-таки, хоть мне и 70 лет, но как-то будет продолжена. Как-то у меня это плохо получается. Плюс к этому мне кажется, что рассказывать о себе как-то нескромно. Значит, человек думает, что всем интересна его жизнь. Кому она интересна? А вот рассказать о событиях, свидетелями которых я был и в которых участвовал, о людях, с которыми встречался, и которые знаменуют собой ту или иную эпоху нашей жизни, может быть, это и будет интересно. Может быть. О Ленинграде я, маленький москвич, слышал очень много. Сестра моей бабушки была блокадницей. Вот они провели всю блокаду здесь, вот в этом доме, что за моей спиной, на улице Некрасова, бывшей до революции бассейной улицы. И вот сразу же после снятия блокады мы с бабушкой приехали к ним сюда. Город был весь черный после блокады. Это, видимо, следы вот этих печек, буржуек, которые горели в домах и выводились в окна, в форточки. Мы подошли к Исаакиевскому собору. Двери собора были распахнуты настежь. И из этого собора валили густые клубы пара. На улице была жара, а в соборе был мороз, сохранившийся за эти 900 дней, этих морозных ночей. И вот этот пар, как блокадные привидения, выходил из этого самого Исаакиевского собора. Я вспоминаю Эрмитаж, который мы, конечно, посетили. Он был абсолютно пустой, посетителей не было. Но экспозиция была на месте. Чтоб город потряс меня своей красотой. Какой-то совершенно не русской, я бы сказал, а европейской, неслыханной статью. Я не мог себе представить, что на самом деле существуют такие улицы, прямые, как стрела. Я не мог себе представить, что существует такое небо, открытое небо с золотыми куполами и шпилями, пронзающими его насквозь. Голоса ленинградских дикторов звучали совершенно не так, как голоса московских дикторов. Трамвайчики
совершенно необычное для Москвы. Такие тупорылые маленькие трамвайчики, где люди сидели друг против друга. Лавки вдоль стен трамвая, и люди смотрели друг на друга. В Москве это сиденье друг за другом стоит, а здесь напротив. Это тоже было совершенно необычно для меня. Вспоминаю тетю Надю, сестру моей бабушки, которая сидела за столом, и меня поразило вначале даже как-то неприятно, как она собирала крошки со стола. Вот мы поедим, какие-то крошки на столе остаются хлебные. Она так делала пальцем, и эти крошки вот так лихорадочно собирала и доедала. Потом я обратил внимание на то, что все блокадные жители блокадного города, перенесшие блокаду, делали вот так. Потому что крошка – это был драгоценный дар Господа Бога. Его можно было съесть. Это был уже рефлекс на еду. Хотя хлеб был, продовольствие уже было, но вот от этого они избавиться не могли. И, конечно, я не мог представить себе, что я приеду в этот город и буду работать в нем с 1959 по сегодняшний день. Это, пожалуй, самое красивое место в мире, я так думаю. Нигде в мире такой красоты нет. Вот говорят, Петербург – это город белых ночей. Но тут существуют ведь еще черные ночи. Представляете себе, зимой светает где-то половина 12 утра, а темнеет где-то около 2 часов дня. Тьма, слякоть, дождь, перемешанный со снегом. Трудовые репетиции, попытки заработать какие-то деньги, беготня по халтурам. Но все-таки жизнь мою скрашивает. Это красота. Красота этого города. Это необъятная ширь. Это небо. Пусть оно даже не такое, как сейчас. Светлое, ясное, золотое. А пусть оно затянуто облаками, пусть с него капает дождь. Льется какая-то грязь зимой. Все равно город прекрасен, замечателен. И я счастлив, что я в нем живу. ...45 лет я работаю в этом театре. С 1959 года по сегодняшний день. 45 лет. Почему я так долго работаю на одном месте? Когда я окончил студию Московского художественного театра, мне было все равно, куда идти, в каком театре работать. Потому что единственный театр, в котором я себя видел, это был Московский художественный, который меня не принял в свои объятия. И вот однажды я пришел сюда, в этот театр, и увидел спектакль Георгия Александровича Товстоногова. И вдруг на меня пахнуло тем самым, что меня так завораживало в МХАТе. Это были совсем другие спектакли, не похожие на МХАТовские. Они были новаторскими. Они были даже в какой-то степени условными. Но каждый раз вот на этой сцене возникала какая-то своя сфера, свой воздух, своя правда, неоспоримая правда. Ну, я в это время работал в театре Ленинского комсомола, и чтобы попасть в этот театр, в общем-то, я даже и не мечтал. И вдруг неожиданно приходит приглашение. Я перешел в БДТ. Атмосфера здесь была тяжелая. Ломались судьбы. Ломались люди. И все только во имя того, чтобы в течение вот 2-3 часов спектакля зрители, сидящие в этом зрительном зале, сказали бы или подумали бы: это мое. Я согласен, я хочу быть там с ними. Помните, я в Московском художественном театре, я шел по пустому зрительному залу, за моей спиной была чайка. И вот мне кажется, с каких-то пор эта синяя птица вспорхнула с занавеса МХАТа, приземлилась здесь, вот на сцене и в зрительном зале БДТ. Вот если я спрашиваю, а почему же я, в общем-то, 45 лет работаю здесь? Тут было и горе, и радость. Все тут было. А я думаю, потому что здесь был Товстоногов. Потому что здесь было трудно. Потому что, несмотря на те бессонные ночи и слезы после провалов, которых было тоже достаточное количество, все-таки я понимал, что занимаюсь делом. Меня неоднократно приглашали в Москву. Прекрасные, хорошие театры. Невозможно было уйти из БДТ. Потому что здесь был Товстоногов в силе. Потом невозможно было уйти из БДТ, потому что Товстоногов уже болел. А потом невозможно уйти из БДТ, потому что его не было. А сколько тут было счастья и для меня, и для моих партнеров, которых большинство уже нет на этом свете. Как бы ориентировалась на этот огонек сигареты, бесконечные сигареты, которые все время держал во рту Георгий Александрович. Ориентировалась на его хмыканье, на его дыхание. Когда ему нравилось, он начинал громко так дышать, сопеть, как мы называли. Я никогда не забуду тех мгновений, когда мне хотелось плюнуть на все и уйти отсюда. И условия работы, и страшная требовательность со стороны Георгия Александровича. Все это накладывало свой отпечаток, а ролей поначалу не было интересных. Моя жена тогдашняя, Татьяна Доронина, имела здесь блистательный успех и справедливый успех. Она замечательно сыграла и первую, вторую, и третью свою роль здесь. А я играл пустяки, чушь. И вот как-то сижу я тут на батарее, греюсь там за кулисами. По коридору идет Георгий Александрович. Вдруг он ко мне подходит, а я сижу и думаю, что я тут делаю? В Москве квартира своя, 3 комнаты, бабушка, мама, папа. Есть Ходькова, есть где отдохнуть. Они меня согреют. Единственное, что меня удерживает здесь, это стыд перед ними, что не случилось у меня то, о чем я мечтал. И они будут расстроены, я не хочу их расстраивать. Вдруг он подходит ко мне, я с этим ни с кем не делился этими мыслями, и говорит: Олег, у меня впечатление, что вы хотите уйти из БДТ. Я молчу. Я, естественно, встал с батареи. Я вас очень прошу этого не делать. Вы мне очень нужны, сказал он и ушел. Но это меня так поддержало. Он это сделал только с одной целью. Поняв, как тончайший психолог, поняв, что со мной происходит, он сказал ту фразу, чтобы поддержать меня. Человеческий, что я, оказывается, кому-то, да не просто кому-то, а ему нужен. Что я не такой уж мелкач, не такая тля, а я человек, который нужен кому-то. И вот с этого мгновения я как-то немножечко здесь стал дышать. Но потом пошли роли, одна, другая.
Ты очень любишь свою жену?
Конечно, люблю, но не это меня угнетает. Если бы я оставил свою жену, никто ничего не сказал бы. Но когда жена бросает своего мужа, все смеются над ним. Я философ, Изоб, никто не должен смеяться надо мной.
Женщины вообще терпеть не могут философов.
Изоб, весь город будет смеяться надо мной.
Надо мной тоже смеется весь город.
Изоб, что мне делать?
Куда ушло мое прошлое? Когда я был молод, весел, умен. Когда я мечтал и мыслил изящно. Когда настоящее мое и будущее озарялось надеждой. Отчего мы, едва начавши жить, стараемся серы, скучны, неинтересны, равнодушны, бесполезны, несчастны?
Запрещаю появляться при дворе.
запрещаю
играть Тартюфа. С тем только, чтобы ваша труппа не умерла с голоду, разрешаю вам играть в Пале-Рояле ваши смешные комедии. И ничего более.
Один раз Товстоногов, когда я уже был сформировавшийся личность, вызвал меня к себе и говорит: слушай, на вас поступил донос из управления профсоюзов. Вы были там вчера? Я говорю: да, был. Что вы им читали? Я говорю: я читал Маяковского, Помпадуры там и так далее. Ну и что? Они написали, что вы читали антисоветские стихи. Я говорю: да, я читал Маяковского, но я читал так, как они написаны, а не как полагается читать. И вдруг он мне говорит: Олег, зачем вы это делаете? Вы же ничего не измените. Не надо этим заниматься. Так что он тоже дал слабину, но я считаю, что он в данном случае не прав. Изменить можно многое, многое. И именно актеры, драматические актеры прежде всего, киноактеры, могут изменить в лучшую сторону нашу жизнь, могут сделать, заставить людей быть лучше, честнее, порядочнее, вот что. Один очень хороший и умный артист сказал по моему адресу, не только по моему, а по адресу всех работников культуры, которые пошли в политику в то время, что каждый должен заниматься своим делом. Конечно, каждый должен заниматься своим делом, не лезть в чужое. Но когда от твоего голоса зависит судьба целого народа и всей страны, невозможно этот голос спрятать в карман. Мы ведь избирались абсолютно честно, без всяких денег, без поддержки чьей-либо. Меня поддерживал Демроссия и больше ничего. И я победил. Может быть, победил, потому что я был известный артист, может, еще и поэтому. Я считал своим долгом сделать все для того, чтобы депутат не бегал бы по делам каждого. Он должен своим законотворчеством создать условия, при которых автоматически страна была бы обязана латать крыши, чинить водопровод, платить пенсии и так далее, и так далее. Я научился видеть людей. Я научился видеть хорошее и плохое. Я научился различать просто человек с плохим характером, но человек нравственный. Это плюс. А человек с хорошим характером, но мерзавец, это минус. Я только этому научился там, в Кремле. Я также поборол в себе страх. Я однажды прохожу, с Спасской башни выхожу. Это было уже поздно, часов 10 вечера. Стоял вопрос об импичменте Ельцина. Москва не была освещена. Вот только черные облака и луна. И освещался вот этот храм Василия Блаженного лунным светом. И в лучах этого лунного света гигантская черная толпа с какими-то черными или красными знаменами. И на грузовике стоял Анпилов. И кричал: завтра штурмуем Кремль, будем убивать демократов, ура, площадь. А я иду, знаете, просто сцена из Бориса Годунова. Знаете, что-то вот в стране происходило такое, что вот происходило когда-то во времена Бориса Годунова и Иоанна Грозного. Вот такие вот переломные моменты. И я счастлив, что я застал эти моменты и внес пусть малую, но какую-то все-таки толику в то, что страна встала с колен, и этот проржавевший вагон на этих ржавых рельсах экономики все-таки со скрипом, но чуть-чуть мы подвинули. И мне кажется, сейчас скорость уже приобретает все большую и большую, уже без такого скрипа, дай бог, чтобы не было там тупика, куда мы сейчас идем.
Да, девочка! Этого требует мое ремесло. Можно спорить, следует заниматься или нет, но уж ты взялся за него. Надо действовать именно так.
Да зачем же вы за него взялись?
О, однажды я проснулся тиванским царем. Хотя, видит Бог, меня меньше всего привлекала власть.
Нужно было отказаться.
Я хотел это сделать, хотел. Хотя, а потом я невольно смордил себя с рабочим, увиливающим от работы. Понял, что это нечестно.
Честно говоря, 45 лет работы в театре можно сидеть и рассказывать часами. Вот так моя жизнь и была связана с этим театром, который стал мне, в общем-то, домом. Правда, у меня есть свой дом, у меня есть семья, у меня есть жена Галя. Это мой друг. Она всегда придет мне на помощь, на выручку. Она может помочь и советом. Она работает на телевидении. У меня две замечательные дочери. Одна работает вместе с мамой, Олей. А вторая уехала в Москву и работает журналистом на радиостанции «Эхо Москвы». Я говорю это здесь, в зале БДТ, только потому, что у меня неразрывно связана моя домашняя жизнь и вот это помещение. Так что все это вместе слилось. Счастье здесь, горе здесь, радость здесь. Сумасшедший дом здесь, отчаяние здесь, радость, отчаяние, горе, счастье дома. Я в то время был холост и, так сказать, вел себя, как полагается молодому человеку, обладающему двухкомнатной квартирой в Хрущеве, разнузданно. И также разнузданно повел себя с Галиной Евгеньевной. Приехал мой папа. И Паша Успекаев, который его, так сказать, вместе мы сидели. Пашка Успекаев, мой папа и я. Все втроем любили выпить, особенно Пашка. Включили телевизор, и там появилась моя жена, то есть моя жена Галя, Галина Евгеньевна. Я сказал, о, ну, правда, я уже выпил тогда. Вот она будет моей женой. Отец сказал, как, ты раз почему-то я не познакомил? Я говорю, сейчас. А шла передача типа «Молодые на сцене и в зале». Что-то вроде этого, с большой студией. Я говорю, сейчас я ее привезу, спокойно. Я их оставил. Только, конечно, выпивший молодой человек может так говорить. Сел на трамвай или там на автобус, доехал до улицы Чупыгина и пошел в студию, шла съемка, я прям туда в кадр. Галя меня увидела, чуть с ума не сошла. Она считает, что мы с ней познакомились на телевидении. Да я считаю, что было не так. Я-то считаю, что мы с Сергеем Юрским на станции Сенная площадь, бывшая площадь мира, спускались вниз по эскалатору, а она в это время выходила вверх. И он меня познакомил с нею, и как-то она на меня так взглянула, и когда мы расстались, мы поехали с ним вместе вниз, она пошла, он мне сказал, ты имеешь большие мшансы. Она мшанская, ты имеешь большие мшансы, он мне сказал. А мы с ним были очень тогда дружны, не разлили вода, и он так вот острил. Я пришел в дом Гали к Ольге Феликсовне, к Евгению Борисовичу, отнюдь не знаменитым, а полунищим, даже нищим актером. И спасибо им, что они меня согрели, отнеслись ко мне как к родному человеку и к моей родне. Когда она вышла за меня замуж, над Галей все смеялись. Ей говорили, что с ума сошла, что этот человек играет в театре. Бегает по диагонали в «Горе от ума». Господина Энн играет, и все. И, собственно говоря, моя жизнь в Петербурге и в Ленинграде, она и свелась к тому, что я ходил все время из дома, большой драматический, из большого драматического после спектакля домой. Ну, иногда на киностудии «Люнфильм» или на телевидении. Все. Вся моя жизнь в этом. Счастлив ли я? Я не знаю. Наверное, да. Сделал ли я все то, что я хотел, что мне мерещилось, хотел, это не то слово, что мерещилось мне когда-то в юности. Добрался ли я до этого? Нет. Будет ли у меня возможность до этого добраться? Надеюсь на Господа Бога. Может быть и нет. Но вспоминая все, что я здесь делал, я чаще всего вспоминаю, в общем-то, счастливые мои минуты. Это мои роли, в которых я имел успех у самого себя, а не только у зрителей. Роли, когда я мог сказать, да, я сделал то, что хотел. И все, я прекрасно понимаю, что 70-летнему человеку осталось работать не так уж много. По разным причинам. Одна из причин зависит от Господа Бога, а остальные зависят просто от желания или нежелания работать. Но оставшиеся годы я бы хотел, мечтал бы, чтобы была дана мне возможность сделать так, чтобы благодаря моему исполнению в каком-то замечательном новом спектакле все зрители, которые сидят в зале БДТ, сказали бы: вот, 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 вот это то, что мы думаем, то, что мы чувствуем. Мы с вами. Вот, чтобы они испытали те же самые чувства, которые испытал я, сидя на спектаклях величайшего из всех чудесных чуд театральных. На спектаклях Московского художественного театра.
С первого слова, с детского взгляда, все не припомнишь, да и не надо. Папы улыбку, гордость за брата, счастье, что в доме жило когда-то. Тянется, тянется ниточка в прошлое, и вспоминается только хорошее. Вот, взявшись за руки, вышли из дома вы всей семьей. Тянется ниточка, тянется, тянется, что-то забудется, что-то останется, только всегда приведет эта ниточка нас домой. Если ты в прошлом нужен кому-то, то назовутся даже минуты. Слышишь, как мама тихо смеется? Здесь все проходит, там остается. Тянется, тянется ниточка в прошлое, и вспоминается только хорошее. Вот, взявшись за руки, вышли из дома вы всей семьей. Тянется ниточка, тянется, тянется, что-то забудется, что-то останется, только всегда приведет эта ниточка нас домой.